Глава 8. Поединок между профессором и поэтом. Как раз в то время, когда сознание покинуло Степу в Ялте, то есть около половины 12-го дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу бездомному, проснувшемуся после глубокого и продолжительного сна. Некоторое время он соображал, каким это образом попал в неизвестную комнату с белыми стенами, с удивительными ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце. Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль потянула с собой воспоминания о гибели Берлиоза. Но она сегодня не вызвала у Ивана сильного потрясения. Выспавшись, Иван Николаевич стал спокойнее и соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно, в чистейшей, мягкой и удобной пружинной кровати, Иван увидел кнопку звонка рядом с собой. По привычке трогать предметы без надобности, Иван нажал ее. Он ожидал какого-то звона или явления вслед за нажатием кнопки, но произошло совсем другое. В ногах Ивановой постели загорелся матовый цилиндр, на котором было написано «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться до тех пор, пока не выскочила надпись «Няня». Само собой разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Ивана. Надпись «Няня» сменилась надписью «Вызовите доктора». Молвил Иван. Не знаю, что делать с этим цилиндром дальше. Но тут повезло случайно. Иван нажал кнопку второй раз на слове «фельдшерица». Цилиндр тихо прозвенел в ответ, остановился, потух, и в комнату вошла полная симпатичная женщина в белом чистом халате и сказала Ивану «Доброе утро!». Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместно. В самом деле, засадили здорового человека в лечебницу, да еще делает вид, что это так и нужно. Женщина же тем временем, не теряя благодушного выражения лица, при помощи одного нажима кнопки, увела штору вверх, и в комнату через широко петлистую и легкую решетку, доходящий до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся балкон, а за ним берег извивающейся реки. И на другом ее берегу веселый сосновый бор. «Пожалуйте ванну брать», — пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение. И прекрасно оборудованная уборная. Иван хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался. И, видя, как вода хлещет в ванной широкой струей и сияющего крана, сказал с иронией: «Ишь ты, как в метрополе». «О, нет», — с гордостью ответила женщина, — «гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать нашу клинику. У нас каждый день интуристы бывают». При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчерашний консультант. Иван задуманился и поглядел из-под лобья и сказал: «Интуристы? Да чего же все интуристов обожаете? А среди них, между прочим, разные попадаются. Я, например, вчера с таким познакомился, что люб дорого. И чуть был не начал рассказывать про Понтия Пилата, но сдержался, понимая, что женщины эти рассказы ни к чему, и все равно помочь она ему не может. Вымытому Ивану Николаевичу тут же было выдано решительно все, что необходимо мужчине после ванны. Выглажена рубашка, кальсоны, носки. Но этого мало. Отворив дверь шкафчика, женщина указала внутрь его и спросила: «Что желаете надеть, халатик или пижаму?» Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не сплеснул от развязанности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки. После этого Иван Николаевич повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решив относиться ко всему, что есть в этом надиво оборудованном здании, с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет фабричной кухни. И было за что. Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафчики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок и газовой горелки, электрические провода и совершенно никому неизвестные приборы. В кабинете за Ивана принялись трое: две женщины и один мужчина, все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок за столик с явной целью кое-что у него повыспросить. Иван стал обдумывать положение. Перед ним было три пути. Чрезвычайно соблазнял первый. Кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы и всех их к черту бабушке перебить. Ну и таким образом выразить свой протест за то, что они задержали зря. Но сегодняшний Иван значительно уже отличался от Ивана вчерашнего. И первый путь показался ему сомнительным. Чего доброго, они укрепятся в мысли, что он буйный, сумасшедший. Поэтому первый путь Иван отринул. Был второй. Немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Однако вчерашний опыт показал, что этому рассказу не верят или понимают его как-то извращенно. Поэтому Иван и от этого пути отказался, решив избрать третий – замкнуться в гордом молчании. Полностью этого осуществить не удалось, и волей-неволей пришлось отвечать, хоть и скупо, и хмуро, на целый ряд вопросов. У Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиной лет 15 тому назад. И списав за Иваном целую страницу, перевернули ее. И женщина в белом перешла к расспросам о родственниках Ивана. Началась какая-то канитель. Кто умер, когда, да от чего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями, все в таком же роде. В заключении попросили рассказать о вчерашнем происшествии на Патриарших прудах. Но очень не приставали. Сообщения о Понтии Пилате не удивлялись. Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него по-иному. И ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру Иванова тела, посчитал пульс, посмотрел Ивана в глаза, светя в них какой-то лампой. Затем на помощь мужчине пришла другая женщина, и Ивана кололи, но не больно, чем-то в спину, рисовали у него ручкой молоточка, какие-то знаки на коже груди, стучали молоточком по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали, кололи палец и брали из него кровь, кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты. Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как это все глупо и странно получилось. Подумать только! Хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта. Собрался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет за тем, чтобы рассказывать про всякую чушь, про дядю Федора, пившего в Вологде запой. Эх, нестерпимо глупо. Наконец Ивана отпустили. Он был припровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца в смятку и белый хлеб с маслом. Съев и выпив все предложенное, Иван решил дождаться какого-то главного в этом учреждении. И уж у этого главного добиться и внимания к себе, и справедливости. И он дождался. И очень скоро, после своего завтрака, неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа. Белых халатах. Впереди всех шел тщательно, по-актерски, обритый человек, лет 45, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания, уважения, и вход его получился поэтому очень торжественный. Как Понтий Пилат, подумал Иван. Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять. Доктор Стравинский представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно. «Вот, Александр Николаевич, — негромко сказал кто-то по прядной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист. «Целое дело сшили», — подумал Иван. А главный привычным глазами пробежал, пробормотал и обменялся с окружающим несколькими фразами на малоизвестном языке. «И по латынь, как Пилат говорит», — печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть. Это было слово «шизофрения». Увы, уже вчера произнесенный проклятым иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня повторенный здесь профессором Стравинским. «И ведь это знал», — тревожно подумал Иван. Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, ну, что бы ни говорили им окружающие. И выражать это словами «славно-славно». «Славно», — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану. «Вы поэт?» «Поэт», — мрачно ответил Иван. И впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии. И вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными. Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского: «Вы профессор?» На это Стравинский предупредительно вежливо наклонил голову. «И вы здесь главный?» — продолжал Иван. Стравинский на это поклонился. «Мне с вами нужно говорить», — многозначительно сказал Иван Николаевич. «Я для этого и пришел», — отозвался Стравинский. «Дело вот в чем», — начал Иван, чувствуя, что настал его час. «Меня в сумасшедшем вырядили. Никто не желает меня слушать». «О, нет! Мы выслушаем вас очень внимательно», — серьезно и успокоительно сказал Стравинский. «И сумасшедший вас рядить ни в коем случае не позволим. Так слушайте же. Вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранцем. Иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата». Свита безмолвно и не шевелясь слушала поэта. Пилата? Пилат — это который жил при Иисусе Христе, — щурясь на Ивана спросил Стравинский. Тот самый. «Ага, — сказал Стравинский, — и этот Берлиоз погиб под трамваем. Вот же именно, его вчера при мне и зарезал трамваем на Патриарших. Причем этот самый загадочный гражданин, знакомый Понтия Пилата?» — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью. «Именно он», — подтвердил Иван, изучая Стравинского. «Так вот, он сказал заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло, а он и поскользнулся. Как раз на этом месте. Как вам это нравится?» Многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими словами. Но этого эффекта не последовало, и Стравинский очень просто задал следующий вопрос. «А кто же эта Аннушка?» Этот вопрос немного расстроил Ивана. Лицо его передернуло. «Аннушка здесь совершенно не важна», — проговорил он, нервничая. «Черт ее знает, кто она такая. Ну, просто дура какая-то, садовая. А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле. Вы меня понимаете?» «Отлично понимаю», — серьезно ответил Стравинский. И, коснувшись колена поэта, добавил: «Не волнуйтесь и продолжайте». «Продолжаю», — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому, не зная уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему. «Так вот этот страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какой-то необыкновенной силой. Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка, и тоже хороша, но в своем роде. Какой-то длинный, в белых стеклах, и, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае. Кроме того, никем не перебиваемый Иван говорил все с большим жаром и убедительностью. Он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это же что ж такое, а? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых дел. Так вот вы и добиваетесь, чтобы его арестовали. Правильно я вас понял? Спросил Стравинский. А он умер, подумал Иван. Надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. И этого отрицать нельзя. И ответил. Да, совершенно правильно. И как же не добиваться? Вы подумайте сами. А между тем, меня силы задержали здесь. Тычут в глаза лампы. В ванне купают, про дядю Федю чего-то расспрашивают. А его уже давно на свете нет. Но я требую, чтобы меня немедленно выпустили. Ну что же. Славно, славно, отозвался Стравинский. Вот все и выяснилось. Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? Хорошо. Я вас немедленно же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальный. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальный? Тут наступила полная тишина. И толстая женщина, утром ухажившая за Иваном, благоговейно поглядела на профессора. А Иван еще раз подумал. Да, положительно умен. Предложение профессора ему очень понравилось. Однако, прежде чем ответить, он очень и очень подумал, морщил лоб, и, наконец, сказал твердо. Я нормально. Ну вот и славно, облегченно воскликнул Стравинский. А если так, то давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день. Тут он повернулся, и мы немедленно подали Ивана в лист. Так, в поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующее действие. Тут Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая то в лист, то на Ивана. Повесили на грудь иконку. Было? Было. Хмуро согласился Иван. Сорвались с забора, повредили лицо. Так? Явились в ресторан с зажженной свечой в руке, в одном белье, в ресторане побили кого-то, привезли вас сюда связанным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. Так? Спрашивается, возможно ли действие таким образом кого-либо поймать или арестовать? Если вы человек нормальный, то вы же сами ответите, никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Извольте. Но позвольте вас спросить, куда вы направитесь отсюда? Ну, конечно, в милицию. Ответил Иван уже не так твердо и немного теряясь под взглядом профессора. Непосредственно отсюда. Угу. А на квартиру к себе не заедете? Быстро спросил Стравинский. Да некогда тут заезжать. Пока я по квартирам буду разъезжать, он улизнет. Так. А что же вы скажете в милиции в первую очередь? «Про Понтия Пилата», — ответил Иван. И глаза подернулись сумрачной дымкой. «Ну вот и славно!» — воскликнул покоренный Стравинский. И, обратившись к тому, что был с бородкой, приказал. «Федор Васильевич, выпишите, пожалуйста, гражданина бездомного в город. Но эту комнату не занимать... Постельное белье можно не менять. Через 2 часа гражданин бездомный опять будет здесь. Ну что же, обратился он к поэту, успеха я вам желать не буду, потому что успех в этот ни на йоту не верю. До скорого свидания. И он встал, и свита его шевельнулась.
На каком основании я опять буду здесь? Тревожно спросил Иван.
Стравинский как будто ждал этого вопроса. Немедленно уселся опять и заговорил. На том основании, что как только вы явитесь в кальсонах, в милицию, и скажете, что виделись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, как моментально вас привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате.
«Причем здесь кальсоны?» – растерянно оглядываясь, спросил Иван.
«Главным образом Понтий Пилат, но и кальсоны также. Ведь казенное же белье мы вас снимем и выдадим вам ваше одеяние. А доставлены вы были к нам в кальсоны. А между тем на квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались». Хоть я и намекнул вам на это. Далее последует Пилат, и дело готово. Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто раскололась, и он почувствовал, что слаб и нуждается в совете.
«Ну так что же делать?» – спросил он. На этот раз уже робко.
«Ну вот и славно!» — отозвался Стравинский. «Это резоннейший вопрос. Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера кто-то вас сильно напугал, ну и расстроил рассказом про Понтия Пилата и прочими вещами, и вот вы, изнервничавшись, издерганный человек, пошли по городу, рассказывая про Понтия Пилата. Совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасение сейчас только в одном. В полном покое. И вам непременно нужно остаться здесь. Но его необходимо поймать. Уже моляще воскликнул Иван.
Хорошо-с.
Но самому-то зачем же бегать? Изложите на бумаге все ваши подозрения и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует, если, как вы полагаете, мы им дело с преступником, все это выяснится очень скоро, но только одно условие. Не напрягайте головы и старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате. Мало ли чего можно рассказать. Не всему же надо верить.
Понял, решительно заявил Иван. Прошу выдать мне бумагу и перо.
Выдайте бумагу и коротенький карандаш, сказал Стравинский толстой женщине. А Ивану сказал так. Но сегодня советую не писать.
Нет, сегодня же, непременно сегодня, встревоженно вскричал Иван.
Ну хорошо, только не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра.
Он уйдет.
О нет, уверенно возразил Стравинский. Он никуда не уйдет, ручаюсь вам. И помните, что здесь у нас вам всемерно помогут, а без этого у вас ничего не выйдет. Вы меня слышите? Вдруг многозначительно спросил Стравинский и завладел обеими руками Ивана Николаевича. Взяв их в свои, он долго и упорно, глядя в глаза, Ивану повторял: «Вам здесь помогут. Вы слышите меня? Вам здесь помогут. Вам здесь помогут». вы получите облегчение. Здесь тихо, все спокойно, вам здесь помогут.
Иван Николаевич неожиданно зевнул, выражение лица его смягчилось.
«Да, да», — тихо сказал он. «Ну вот и славно», — по своему обыкновению заключил беседу Стравинский и поднялся. «До свидания».
Он пожал руку Ивану и, уже выходя, повернулся к тому, что был с бородкой, и сказал: «Да, а кислород попробуйте, Иван». Через несколько мгновений перед Иваном не было ни Стравинского, ни Свиты. За сеткой в окне в полудремном солнце красовался радостный весенний бор на другом берегу, а поближе сверкала река.